Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Природа вас прянет, и будет чистый воздух и чистая вода. Сейчас многие с восторгом говорят о новом мире после эпидемии, о том, что изменится система ценностей, изменятся люди и изменится подход к природе. Удивительно, как за время карантина во многих странах очистились вода и воздух. В Индии, например, рассеялся многолетний смог, и жители северного штата Пенджаб впервые за 30 лет увидели верхушку Гималаев. А в каналах Венеции вечно мутная вода стала настолько прозрачной, что в ней можно увидеть плавание плавающих рыбок. Осмелели звери и птицы, которые теперь без опаски стали гулять по опустевшим улицам больших городов. В Париже и Москве по мостовым вышагивают утки. В Барселоне можно встретить кабанов, а по дорогам чилийской столицы Сантьяго бродят пумы, которых жители города уже давно не видели. Но вот что ждет диких животных после окончания эпидемии? Как изменится природа и не придется ли ей потом отдуваться за этот непродолжительный отдых? Будем разбираться вместе с генеральным директором Центра экологических инвестиций Михаилом Юлкиным. Михаил Анисимович, приветствуем вас.
Да, добрый день.
Ну, скажите, так или иначе, все-таки коронавирус действительно положительно повлиял на состояние окружающей среды, на флору и фауну?
Ну, не коронавирус, конечно. Повлияли меры, которые были предприняты в мире для того, чтобы как-то эту заразу остановить или дать хотя бы как-то сгладить ее напор, да, чтобы не сразу все оказались под капельницами. Есть такая известная фраза: природа не терпит пустоты, да? Если вы откуда-то ушли, то на это место немедленно приходит природа, потому что она заполняет все пустоты, которые вокруг образуются. Это мы видим на примере Чернобыля, это мы видим на примере заброшенных городов и поселков, откуда, например, солдаты ушли. Она немедленно заполняет эти пустоты растениями, там начинают какие-то животные туда потом приходить. То есть восстанавливается нормальный такой круговорот жизни в тех местах, откуда уходит техника, скажем так. И то же самое происходит сегодня, так сказать, в глобальном плане, когда все сели дома. Ну, понятно, что какие-то заводы работают, ТЭЦ работает, то есть что-то продолжает функционировать, но какие-то виды деятельности практически замерли. Ну, например, гораздо меньше народу ездит по городу на машинах. В крупных городах автомобильный выхлоп – это главный источник загрязнения. Ну, по крайней мере, атмосферы. Никто никуда не летает. Знаешь, мы еще и авиационный керосин тоже, знаешь, на какой-то не сжем. Вот. Ну, и по совокупности получается, что да, поскольку деятельность замерла, и мы все сидим по норам, то образовалось огромное количество незанятых человеком пространств и освободившихся от человека пустот каких-то. Вот. Это моментально понятно, что это все-таки сказывается благоприятным образом, потому что раз мы не выбрасываем в атмосферу никаких гадостей, то вот становится чище, и дышать становится лучше. Вопрос только цены. Адекватна ли цена этим вот бесконечным потенциальным улучшением? Ну вот мне представляется, что она и сейчас неадекватна, слишком дорогую цену мы платим. В конце концов, у нас нет задачи изолировать природу от человека или человека от природы, чтобы ей стало лучше. Все-таки мне кажется, это какая-то антигуманная постановка вопроса. Там, убейся об стену ты сегодня, а я завтра, да? Как бы это нехорошее решение вопроса, мне кажется. Это не экологичное. Приносить в жертву один из биологических видов, человека в частности, да, не лучший способ решения экологических проблем. Лучше находить возможность сотрудничества, симбиоза, взаимодействия, о чем еще когда-то там Вернадский мечтал. Да? Понятно, что это не решение. Более того, были же такие невольные ситуации, когда мы уже однажды проблему климата так пытались решить. Ну, невольно. Это когда в России там выбросы упали в два раза в 90-е годы. Но, правда, ценой падения производства в два раза, да, там, путем обнищания масс и так далее. И это негодный способ, получился жутко дорогой и совершенно неоправдан. Более того, если мы ничего не предпримем, когда этот вирус наконец, ну, я не знаю, там, найдет способ с нами существовать, не убивая нас, да, или мы найдем способ ему противодействовать, если мы ничего не изменим, то мы вернемся к тем же своим, так сказать, технологиям, с которых мы временно отошли. И конечно, будем наверстывать упущенное. И это худший из возможных вариантов. Потому что там все куда-то полетят, все куда-то разом поедут, и на тех же самых технологиях, которые у нас сегодня есть. И это, мне кажется, не лучшее тоже решение. Потому что, в принципе, вот кто-то остроумный сказал, что вот та практика хозяйствования, та практика, способ жизни, которым мы жили до кризиса, он сам по себе был кризисом. То есть он создавал одну проблему за другой. Он создавал проблему состояния атмосферного воздуха, загрязнения почв, проблему отходов, которые так не удалось решить, проблему загрязнения водоемов. Он создавал проблему изменения климата, неблагоприятную сторону из-за этого. То есть все, что мы делали, в общем, мы делали, прям скажем, на грани, если не за гранью, фола. И было бы хорошо, конечно, этой паузой воспользоваться, наверное, чтобы пересмотреть свои практики и все-таки сделать акцент на каких-то новых природосберегающих технологиях, если угодно. В конце концов, такая возможность, слава богу, у нас есть. И вот если мы там по сторонам посмотрим, кто чего собирается делать. Ну там, вот, например, там глава ООН Антонио Гутерреш говорит, да все что угодно, только не надо забрасывать деньгами там те отрасли, которые собственно говоря, больше всех гадят. Давайте мы воспользуемся этой паузой и поддержим какие-то ростки зеленые, новые, которые позволят нам уменьшить нагрузку на природу и, может быть, в дальнейшем таких вот неприятностей, как это, избежать.
Вот прогноз был опубликован Международного энергетического агентства. Так вот, там считают, что вот как раз вот этот вот экономический спад, который был вызван коронавирусом, может отложить многие крупные проекты, включая многомиллиардные инвестиции, вот как раз в чистую энергетику, да, именно те, которые критично нужны для предотвращения потепления планеты до опасного уровня. И на это, кстати, указывают и в российском отделении Greenpeace.
Правильно, правильно. То есть, если не предпринимать ничего, то, скорее всего, так и будет, потому что сейчас, конечно, проблемы. Сейчас, конечно, есть проблемы дефицита денег. И, конечно, будет вопрос, куда мы сейчас их будем направлять. И если это остаемся, так сказать, в парадигме business as usual, все идет, как мы привыкли, то тогда мы, конечно, будем инвестировать в какие-то привычные сферы. Это там месторождение нефти, газа опять. Понятно, что поскольку денег сейчас стало меньше, то какие-то зеленые направления, их уже и не хватит. Если только разрешить вот этому состояться, надо смотреть в сторону возобновляемых ресурсов той же самой, не знаю, там, Якутии, предположим, да, или Алтая. У нас там прекрасная инсоляция, можно сколько угодно солнечных панелей построить и там, честно, весь мир этой солнечной энергии зарядить. Можно смотреть в сторону Арктики, но опять-таки помню, что там у нас замечательная ситуация с ветрами. Можно построить там ветростанции. Наконец, там много лет обсуждается вопрос строительства приливной станции в районе Мизенской губы, да, то есть там уникальное все природное место. Можно построить энергетическую мощность, как там 3 Саяно-Шушенские ГЭС, как бы, да. И хватит всю Европу, на самом деле, вот осветить. И также еще и на Западную Европу хватит, понимаете? Вот эти бы вещи начать делать.
Но все-таки, если поставить на чашу весов вот экологические успехи, скажем, да, и вот эти вот потери в экономике и человеческие жизни, то перевешивает вторую, конечно.
Нельзя решать экологические проблемы за счет человека. Решать надо вопрос, когда мы находимся в гармонии с природой, наша деятельность не наносит ей ущерб, она в ответ не убивает нас. Это было бы правильно. Найти правильное сочетание довольно трудно. Нигде это ни на каком небесном своде, так сказать, никаких аналогов не записано. Это все равно получается метод проб и ошибок.
Ну вот сейчас, смотрите, после карантина, в общем-то, и спутники фиксировали резкое снижение уровня загрязнения воздуха, причем даже в Индии и Китае, который является мировым лидером по объему выбросов.
Ну да, ну, конечно. Одновременно давайте будем фиксировать без спутников, а по статистике сколько безработных? Это улучшение, которое мы фиксируем со спутника, как-то все у нас кругом расчистится с неба, замечательно, но люди без работы не могут жить. В России 1,5 миллиона уже безработных, там в Америке 3 миллиона безработных. Это что? Это же, получается, плата за чистый воздух, что ли? Вот это недопустимая, конечно, вещь.
А как быть тогда?
Ну, как быть? Как быть с вирусом, я не знаю, потому что никто еще не сказал внятно, откуда он взялся. Я все-таки предполагаю, что где-то мы нарушили баланс природы, куда-то мы вторглись, куда не надо было вторгаться, и он нас за это как бы настиг. Но это отдельная история. Но, в принципе, даже если мы не про коронавирус говорим, а, например, про загрязненные реки, или там про то, что в городах нечем дышать, это тоже своего рода то, что нас убивает. Да это мы сами виноваты, явно совершенно. А почему мы виноваты? Потому что мы используем негодные технологии. Пока нас было относительно немного, это не так страшно сказать. Но когда у нас там 7 миллиардов человек на планете, и каждый норовит что-нибудь произвести или съесть, то это получается уже довольно много. Если мы посмотрим на вот эти вот графики выбросов там в атмосферу, например, СО2, то там самый большой рост случился за последние 50 лет. То есть предыдущие 150 лет все было еще более-менее ничего, в гармонии. А последние 50 лет – это что-то невозможно. Это такая же экспонента, как и вирус растет, понимаете? Надо найти способ как-то все-таки завернуть его. Мы же понимаем, что с вирусом надо сделать. Оттянуть, отложить, гладить. То же самое надо сделать с нашим воздействием на природу.
Ну, вроде бы подсказку дал сам коронавирус, вот когда во время карантина природа отдыхает от людей. Меньше летать, меньше производить, меньше грязнить и так далее.
Правильно. Вот меньше грязнить – замечательная вещь. Меньше производить сложно, потому что есть проблема бедности. И Россия тоже не самая богатая страна. Понятно, что она большого неравенства, как и весь мир. Кто-то явно перепотребляет, а кто-то недоедает, не имеет необходимого. И тут, конечно, надо как-то оптимизировать и рационализировать. Я не знаю, как это сделать. К сожалению, не едино все еще пока. Это только там Джон Леннон мечтал, что мы будем as one. Пока что мы далеко не as one. Конечно, надо проблемы решать. Но это требует времени, между прочим. И требует какого-то перераспределения ресурсов и, главное, какой-то другой этики. Это красиво сказать просто, а очень трудно, к сожалению, сделать.
Скажите, вот это снижение загрязняющих веществ в том же Китае, оно временно или все-таки вот эту тенденцию к улучшению воздуха можно сохранить?
Вот зависит от того дальше, на какие технологии будет делать ставку Китай. Я думаю, что в краткосрочном плане все равно я боюсь, что это все вернется на круги своя, потому что переход на новый технологический уклад требует времени. Но если выводы будут сделаны правильно, я очень надеюсь, что мы хотя бы более быстрыми темпами, что ли, пойдем к природосберегающим технологиям и к новому технологическому укладу, который не сопровождается таким чрезмерным воздействием на окружающую среду, как сегодня.
Ну, в принципе, все согласны с тем, что пандемия улучшила экологическую обстановку во всем мире, но вопрос в том, насколько долгим будет вот этот положительный эффект. То есть ученые предупреждают, что выбросы могут не просто восстановиться, но и возрастут в несколько раз.
Ну, смотрите, во-первых, не все выбросы кончились. В городах прекратились выбросы тех вредных веществ, которыми мы с вами дышим. Ну, потому что машины стоят все на приколе. Но крупные-то станции работают, плот у нас с вами есть, значит, газ-то мы продолжаем жечь элементарно. Сжигание газа – это выброс в атмосферу СО2. СО2 – это изменение климата. Значит, грубо говоря, проблему климата никак не решили. Концентрация СО2 в атмосфере растет, несмотря на то, что вроде как мы тут бездельничаем, и начинает приближаться вот к этим уже опасным пределам, после которых там начинаются необратимые последствия. Значит, эту проблему мы не решили. Даже если говорят, что дома остались. Потому что проблема не в том, чтобы остаться дома, проблема в том, что нужны другие технологии. Не те, которые проблемы создают, а те, которые их решают.
Я просто к тому, вот наш подход все-таки к природе изменится. То есть мы поймем, найдем какие-то, скажем, оптимальные пути снижения нагрузки на климат.
Ой, вы знаете, я бы хотел, чтобы это, наконец, было осознано как главная гуманитарная глобальная проблема. То есть не проблема, там, кто круче в этом мире, там, мы или Китай, там, да, или там что-нибудь. А чтобы мы именно осознали глобальные вызовы и начали бы сотрудничать с целью вот решения этих проблем. Есть сомнения, честно говоря, что это будет осознанно. Но уже сегодня разные люди к этому относятся по-разному. Тот же Трамп считает, что это, я не знаю, климат – это придуманная история. Как бы. У нас тоже к этому относятся скорее с сомнением, чем с пониманием. Вышел в этом году проект «Стратегия развития России с низкими уровнями выбросов парников». Вот так он называется. С низкими уровнями выбросов. Это надо, в принципе, делать в соответствии с нашими обязательствами по Парижскому соглашению. Что мы в нем видим? Рост выбросов еще примерно на 30%. Это печально, я бы сказал.
Ну, то есть, в принципе, никаких выводов человечество не сделает.
Это же прекрасно и давно известно, что история учит только тому, что ничему не учит. И каждое поколение вследствие своих ошибок само себе набивает. Вот я не знаю, что должно произойти и какая еще метка нам должна прийти, чтобы мы отложили все какие-то другие дела, которые кажутся важными, и занялись бы как бы расчисткой, так сказать, конюшен и решением тех вопросов, которые реально нужны и актуальны. Это сложно, мне кажется. Это вопрос не только к лидерам политической элиты, к политическому классу. Но это и вопрос к нам, ко всем. Когда, наконец, до нас дойдет, что вот есть что-то более важное, чем сесть в машину и поехать к соседу, там, понимаете, или на дачу. Вот это я не знаю, что должно произойти.
Да, вот что касается диких животных, ну, может быть, аналогия не совсем уместна, но которые тоже выходят за границы своего ареала обитания. Но вот насколько это опасно вести себя как в естественной среде обитания для таких диких животных?
Да, это само по себе уйдет. Это сейчас неожиданно тихо и пусто, и поэтому звери, которые неподалеку живут, они вот заходят, осваивают освободившееся пространство. Но когда мы ведь в пространство вернемся, отойдут в стороночку и не будут сюда ходить, потому что есть что-то, что их будет отпугивать отсюда. Это-то все наладится само по себе. Я про то, чтобы мы на следующем этапе не создали себе, вот вернувшись к нормальной жизни, не создали себе еще большие проблемы, чем та, с которой мы сегодня с трудом справляемся, сидя дома, понимаете, вот, ведя этот самый карантин. В некотором смысле та же проблема климата, его изменения, это по масштабам гораздо страшнее будет. Сидением дома проблема будет невозможно решить. И мне бы очень все-таки хотелось, чтобы мы глаза-то все-таки разули, да, и выйдя из карантина, из кризиса сегодняшнего, не вляпались бы, так сказать, со всего размаху в следующий, с которым нам будет гораздо труднее справиться. Все-таки лучше открыть глаза и смотреть правде в глаза, и видеть, что происходит. Эта климатическая волна страшнее, на самом деле, чем коронавирусная. И народу больше затронет. И уроки правильные надо, конечно, извлекать. И что если мы относимся легкомысленно, мы вот получаем то, что получаем. Если мы относимся вдумчиво, в принципе, мы способны проблемы решать. Но, понимаете, вот уже там пошли, там, а кто виноват? Давайте мы накажем, так сказать, примерно. Ну, я не знаю, я понимаю, что хочется на кого-то это свалить. Но лучше думать о том, как бы это в следующий раз избежать, а не сейчас вот требовать компенсации. Потому что попытка найти крайнего, на него все свалить, она закончится тем, что мы другую проблему будем решать поврось. Поиск крайнего никогда не заканчивается решением проблемы. Наоборот, он приводит, как правило, к его обострению. Потому что крайним оказывается, как правило, не тот, кто виноват по опыту, да? Поэтому отвлекать ресурсы, время, там, деньги на поиск крайнего, на создание дополнительной конфронтации на земном шаре, это, мне кажется, опасный путь. Лучше направить эту же самую энергию, эти же самые ресурсы на все-таки, ну, в данном случае, там, создание вакцин, обеспечение безопасности, там, всей планеты, и в том числе и от тех угроз, которые там следующие на очереди. А там будет бестолку уже, кто виноват в изменении климата. Все виноваты.
Да, Михаил Анисимович, спасибо огромное. Об эффекте коронавируса на природу и придется ли ей потом отдуваться за этот непродолжительный отдых, рассказал генеральный директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин.
Интервью на радио «Спутник».